Алекс Орлоу. Бросок саламандры. 1. 7 дней и 7 ночей прошло с того момента, когда компания Эдди Кларка прошла окончательную проверку в разрешительном департаменте. Разработка новейших образцов оружия – дело не шуточное, и для исполнения этой работы требовались люди с безупречной репутацией. Именно таковым и был Эдвард Кларк. В его послужном списке стояло только одно слово – Ульрик, и это слово гипнотизировало любого проверяющего. Они могли придраться к бывшим сотрудникам ПАСЭК, к высокопоставленным чиновникам министерских криминальных отделов, но слово «Ульрик» было вне их компетенции. «Ульрик» говорила «лучший» и уже не требовалось никаких дополнительных объяснений. Подробнее об этом подразделении знали только посвященные специалисты, да несколько пронырливых журналистов. Впрочем, и те, и другие были связаны письменными обязательствами не разглашать. В противном случае никто не гарантировал бы им безопасность. Кларк вытер лицо нагретым полотенцем и, обмотав его вокруг бедер, вышел из кабинки. «Джерри, выходи. Пойдем попьем чего-нибудь холодненького», — позвал он своего напарника. «А то у меня, кажется, даже из костей вся вода выпарилась». «Подожди минутку. У меня еще не пройдены все режимы». Кларк усмехнулся и, отойдя к стене, присел на деревянную скамейку. Здесь было намного прохладнее, и можно было перевести дух. Из кабинки Джерри Райли доносились слоновьи вздохи. Чрезмерный вес заставлял его подвергать свое большое тело бесчисленным испытаниям. Все свободное время Райли посвящал похуданию и одновременно состоял в нескольких клубах. Он сбрасывал лишние килограммы голоданием, плаванием в ледяной воде, прыганием со скакалкой и десятком иных способов. С течением времени такая жизнь нравилась Джерри все больше, и если бы он вдруг похудел, то весь его мир, наверное, сразу бы рухнул. Джерри потерял бы смысл жизни, единственно верную путеводную звезду. «О, ах!» — донеслось из кабинки. Кларк знал, что это означает предпоследний температурный режим с перегретым паром. Пока Райли парился, рядом с Эдди открылась кабинка, и оттуда вышел сухощавый, жилистый мужчина. Тело этого человека, как заметил Кларк, даже не покраснело, а в его кабинке совсем не было пара. «Какой смысл сидеть просто так и пропитываться сыростью?» — удивился Кларк, провожая щуплого взглядом. Натренированный глаз фиксировал каждую мелочь в незнакомом человеке — вес, рост, походку, небольшой шрам на правом боку. «Зачем мне это?» — про себя усмехнулся Кларк. «Я уже 4 года, как в отставке». Наконец, кабинка Джерри распахнулась, и он вывалился оттуда, раскаленный, как чугунное ядро. «Все, я выдержал», — радостно сообщил он и своей неподражаемой рысью заспешил к бассейну. Кларк пошел за ним следом и, едва завернув за угол, успел увидеть Джерри в момент падения. Это было незабываемо — полет 150 килограммов красной разогретой плоти. Райли грохнулся в воду, подняв такую волну, что пара посетителей в конце бассейна поспешила выбраться на борт, видя, какой на них катится вал. Преодолев под водой половину бассейна, Райли, наконец, показался на поверхности и перевернулся на спину. «Я уж думал, что ты не всплывешь до самого залива Лонгвей», — сказал Кларк, осторожно погружаясь в студеную воду. «Только не сегодня, Эдди. Сегодня я какой-то расслабленный», — отозвался Райли и поплыл обратно к лесенке. «Это последствия полуторамесячного марш-броска с регистрацией. Весь отдел у нас спал по 3 часа в сутки». «Да. И теперь этот кошмар позади». Райли без видимых усилий выбрался на бортик и удовлетворенно вздохнул. «Все. Теперь я могу выпить пиво, а ты как?» «Не вижу препятствий. Только сначала посидим в сушилке». «Само собой, Эдди. Все по науке». 2. Спустя полчаса Кларк и Райли уже сидели в баре. «Никогда не думал, что мы сумеем обойти Орион», — признался Райли, опустошив 2-й бокал. «Они существуют уже 25 лет и до этого выполняли несколько правительственных программ». «Их подвела история с утерей к секретной боеголовке 2 года назад неподалеку от Джедамана», — сказал Кларк. «Подозреваю, что это была не случайная пропажа». «Что-то я об этом не слышал». «Об этом никто ничего не слышал. Правительственного подрядчика подставлять нельзя». «Неужели мы получим этот заказ?» — Райли расплылся в мечтательной улыбке. «Теперь он, считай, у нас в кармане». Увидев высокую блондинку, Райли отставил пиво в сторону. «Смотри, Какая хорошенькая. И как обидно, именно таким девушкам я не нравлюсь. Кларк оглянулся на блондинку и пожал плечами. «Все зависит от того, Джерри, насколько ты в себе уверен. Женщины, даже самые неприступные, обожают уверенных мужчин. Уверенность для них — все». «Или деньги», — добавил Райли. «Это почти одно и то же». «Согласен». Райли вздохнул и снова принялся за пиво, но неожиданно отставил бокал в сторону и спросил. «Послушай, а чего ты ушел с военной службы? На какого-то неполноценного ты не похож. Сейчас тебе 41, значит, когда ты ушел, тебе было 37». «Во. Мне сейчас тоже 37, и я чувствую себя, как тот еще огурец. Так зачем же ты ушел?» «Ты который раз меня об этом спрашиваешь? 10-й? Нет, 14-й. «Ты что, считал, что ли?» — удивился Райли и снова посмотрел на блондинку. «Ты не поверишь, Эдди, она мне подмигнула», — торжественным шепотом сообщил он. «Действительно, неужели я специально считал, сколько раз Джерри задавал мне этот вопрос?» — подумал Кларк. Он по-прежнему фиксировал все, что видел, и непонятно зачем заносил это в свой архив. Так уж был устроен мозг Кларка, что он мог практически всегда отмотать события в своей памяти и вспомнить все, что с ним происходило в тот или иной день. Вплоть до мельчайших подробностей. Человеку постороннему это показалось бы удивительным, но Эдвард Кларк жил с этим уже не один год и давно привык к своим необыкновенным способностям. Если ему нужно было что-то вспомнить, он перематывал события в обратную сторону и просто подсматривал. Об этих своих возможностях Кларк никому не сообщал и вообще старался вести себя как обычный человек и не возбуждать в окружающих излишнего любопытства. «Как ты думаешь, стоит мне к ней подойти?» — спросил Райли, не сводя с блондинки глаз. «Раз она первой тебе подмигнула, конечно, подойди». Райли отер с губ пену и, поднявшись из-за стола, направился к стойке, где стояла длинноногая, крашеная девица. Кларк даже не стал смотреть, что там предпринимает Райли, и медленно потягивал свое пиво, пока не почувствовал на себе чей-то взгляд. Приученный к спокойной реакции, он осторожно скосил глаза влево, туда, где в углу сидела молодая парочка. Парень располагался к Кларку спиной и не мог его видеть, а девушка о чем-то увлеченно рассказывала своему другу. Понаблюдав, Кларк сообразил, что смотрит на него именно парень, используя как зеркало грань декоративного бокала. Совершенно непроизвольно рука Кларка коснулась нагрудного кармана, где когда-то постоянно находился 4-миллиметровый Сторм. «Этих привычек не изжить», — подумалось ему. «Не стоит обращать внимание на такой пустяк. Может, этот парень больной или педик?» Кларку доводилось видеть геев, гулявших с девушками. «Старик, познакомься, это Джоанна», — как всегда слишком громко произнес Райли. Кларк поднял глаза на Джерри, стоявшую рядом с ним высокую под стать ему блондинку. Встав из-за стола, как того требовали приличия, он поклонился и с приятной улыбкой представился. «Эдди?» «Ой, какой вы церемонный!» — воскликнула девушка и захохотала, привлекая внимание окружающих. «Старик, мы пойдем с Джоанной погуляем, а на игру с тобой мы сходим в следующий раз. Согласен?» «О чем разговор, Джерри?» «Конечно», — легко согласился Кларк, и Райли потащил Джоанну к двери. «А вблизи она очень даже не дурна», — подумал Кларк, провожая взглядом светящегося от счастья Джерри и его новую знакомую. «Спокойно, Эдвард, у тебя есть светлоокая Марго», — напомнил себе Кларк. В его планы входило обручиться с Маргарет через пару месяцев, а может и раньше. Они знали друг друга достаточно долго, и ждать чего-то еще не было смысла. Очень кстати, подвернулся небольшой домик на побережье в окрестностях городка Фарнбру. Настоящий подарок судьбы. Кларк дважды выезжал туда с Маргарет, и они предавались любви до изнеможения, а затем строили планы на будущее. Провожая глазами Джерри, Кларк не заметил, как ушла та пара с углового столика. Должно быть, они воспользовались вторым выходом, иначе его память наверняка их записала бы. Видя, что клиент сидит задумавшись, к нему подошел официант. «Что-нибудь еще, сэр?» «Нет, спасибо». «С вас 36 кредитов», — произнес официант с улыбкой, и Кларк понял, что его выпроваживают. Сегодня был обычный день, поэтому заведение закрывалось довольно рано. «Вот, пожалуйста», — сказал он, протянув 2 двадцатки, — «сдачи не надо». «Благодарю вас, сэр». Официант поклонился и, заметив в руках Кларка билеты, который тот вытащил вместе с деньгами, воскликнул. «О, сэр, да вы поистине счастливчик, билеты на финал!» Видя, какими глазами официант смотрит на вожделенный пропуск на стадион, Кларк непринужденно бросил билеты на стол. «Бери, они твои». «Да вы что, сэр, так нельзя, я вам заплачу». «Бери, парень, я тебе их дарю». «Нет, сэр, мы сделаем так». Официант взял билет и положил перед Кларком 50 кредитов. Спорить Кларк не стал, это была номинальная стоимость билетов, а возле стадиона они продавались уже по сотне. Забрав деньги, Кларк встал и пошел к выходу. На улице уже почти стемнело. Уличные фонари только включились и едва тлели, собираясь силами, чтобы разгореться во всю мощь. Машины подмигивали огнями и отражали блестящими боками яркие картины рекламных панно. Кларк любил это время суток. Они с Марго частенько гуляли по вечерам возле парка или даже по главной улице, прежде чем отправиться на квартиру Кэдди. «Пойду-ка я к парку», — подумал Кларк. Он любил иногда побыть в одиночестве.